«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, здравствуйте. Пятница, 13:00 московского времени. Как всегда, выходит наша программа, наша необычная программа. Почему? Ну, потому что в общем контексте «Радио Спутник», где очень много говорится о политике, мы стараемся политику не трогать. И вот в рамках этого, знаете, позволю себе, может быть, даже немножко лишнего. Поймал себя на мысли, смотрю сейчас на команду «Радио Спутник». Молодые, подтянутые. Вот сейчас новости нам прочитала красивая молодая девушка. Парни сидят, редактора, звукорежиссеры, спортивные, подтянутые, улыбаются. То есть серьезная команда собрана таких людей, небезразличных к происходящему. Поэтому рад тому, что и я являюсь частью этой команды. И точно такой же соведущий у меня сегодня Игорь Ивановский. Игорь, я вас приветствую.
Здравствуйте, здравствуйте. По поводу спортивной я к себе, конечно, это не отнесу. Уж сколько раз хотел записаться на тренировки в спортзал. На 3 месяца хватает. Все. Потом сдуваюсь.
Недавно прочитал, значит, выражение Черчилля, который сказал, знаете, своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не занимался. Вот. Тоже имеет право быть и такое отношение к спорту. Но еще раз повторю. Молодые, с горящими глазами. Вот. Но наша программа про живую природу. Просто хочется напомнить о том, что мы действительно не форматная программа, и многие вещи, которые мы здесь поднимаем, они вообще редко поднимаются на других радиостанциях, так что, друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру, если есть вопросы или какие-то новости, которые вы хотели бы услышать, пожалуйста, давайте нам эту информацию.
8-495-95-95-91 номер телефона прямого эфира, номер для отправки WhatsApp-сообщений, плюс 7-968-766-3311. Также не забывайте про наш телеграм-канал и мобильное приложение «Радио Спутник». Начнем мы с того, что лето-то уже прошло. Вроде бы обещают еще бабье лето, обещают, но пока, по крайней мере, в Москве это не особо чувствуется. И вот природа, животные уже тоже начали готовиться к холодам. Птицы постепенно мигрируют в теплые края, а звери активно запасаются едой на холодный сезон, либо же подкожным жиром. Об этом говорит пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Ну, думаю, не только в Москве. Схожая ситуация, как мне кажется, в других российских регионах. Вот как животные готовятся к зиме?
Да, это тема нашего первого обсуждения. У нас,
да, у нас
на связи специалист, биолог ботанического сада Павел Лисицын. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Павел, вот можно сразу такой первый вопрос. А все ли животные вообще правильно готовятся к зиме? Вот что происходит с теми, которые, ну, может быть, являются неопытными или в какой-то степени, ну, просто прозевали? Ну, наверняка же какой-то, и если есть человеческий фактор, животный фактор тоже присутствует. Ведь медведи-шатуны не просто так берутся.
Ну, конечно, и среди животных есть те, кто не может подготовиться и просто не переживает зиму. И на самом деле процент животных, которые зиму пережить у них не получается, достаточно большой. Вот. И для того, чтобы любое животное смогло в нашей широте вот это пережить неблагоприятный период, нужно очень подготовиться перед этим, очень много чего успеть, и на это влияет очень много факторов, в том числе и от животных независящих. Например, какая будет погода летом, сезон удачный или неудачный на еду там какую-то. То есть по-всякому бывает, и действительно некоторые животные зиму не переживают.
А всегда ли хорошо, когда зима мягкая? Есть ли животные, которые нуждаются, так сказать, в серьезном перепаде температуры? Ну, то есть там наружу что-то такое свирепствует, а ему уже внутри прям хорошо от этого?
Для всех по-разному. Вот, конечно, зимние оттепели – это скорее минус для животных, которые переживают, ну, вот это неблагоприятное холодное время года на стадии покоя. То есть мы сейчас говорим не только про позвоночных животных, там, про млекопитающих, про каких-то теплокровных, а большое количество членистоногих, рептилий, амфибий, вот, они как раз-таки в первую очередь страдают от того, что зима очень мягкая, и когда появляются плюсовые температуры, многие из них из спячки выходят, вот, оказываются, грубо говоря, на снегу, а на следующий день там заморозки, и животное уже вот, ну, обречено буквально на гибель. Да, так и летучие мыши часто просыпаются раньше времени, и амфибии просто замерзают на снегу. То есть лучше, чтобы зима была нормальной, холодной и еще и снежной, потому что для многих принципиально важно большой снежный покров. То есть если снега мало, то многие животные перезимать не могут.
Павел, а вот меня интересует, а как животные вообще понимают, я говорю сейчас про тех, кто не впадает в спячку и делает на зиму запасы, что пора эти самые запасы делать, да, вот у меня сразу в моем подсознании белка, которая сушит грибы, ягоды, вот когда она начинает это делать, как она понимает, что уже пора, если, допустим, погода же может быть и обманчивая, может быть, может светить солнце, а потом резкие холода, и в результате бедная белочка останется без ничего. Или у нее, может быть, где-то на генном уровне все это заложено. Вот как это происходит?
Начинают заготавливать они те или иные там ягоды, грибы, когда они появляются. А появляются тоже они в определенный сезон. Но на самом деле у животных, особенно вот у животных средней полосы с таким сезонным климатом, один из важнейших параметров, на которые они реагируют, как ну, вот, сезонные какие-то свои поведенческие реакции проявлять, они связаны не с температурой даже, не с там, осадками, а с длиной светового дня. То есть погода может быть любой, но ближе к осени световой день он уменьшается, хочешь ты не хочешь, какая бы погода ни была, ясная, солнечная, но сейчас уже вот там 7 часов вечера, уже темно, и животные на это реагируют. То есть это один из главных стимулов для того, чтобы начать готовиться к
Павел,
зиме.
Подскажите, пожалуйста, а как себя вести человеку, ну, который привык посещать природу, лес, всякие заповедные зоны, и он вдруг встречает какое-то аномальное поведение животного. Ну вот не заснуло, ходит, бродит. Надо ли вмешиваться в этот процесс, там звонить куда-то, бить в колокола, или пускай все своим чередом идет?
Ну, лучше, конечно, пускай идет все своим чередом, потому что все очень, очень сильно зависит от конкретных видов животных. То есть для каких-то видов вмешиваться бесполезно, уже ничего не сделаешь. Какие-то виды, особенно редкие, может быть, какие-то животные, занесенные в региональные и там федеральные красные книги, им можно помочь. Например, тех же там амфибий или летучих мышей или других животных, которые вышли из спячки раньше времени. Вот. И в таком случае можно их там отдать в какой-то революционный центр специализированный, где их дозимуют, грубо говоря, и уже весной выпустят в природу. Вот. Но для того, чтобы понимать, как себя вести с тем или иным видом, нужно все-таки быть специалистом, а среднестатистический посетитель леса, он, как правило, не обладает нужной квалификацией. Поэтому, чтобы не навредить и себе, и животному, потому что помощь тоже может быть вредной иногда, лучше, конечно, оставить все как не вмешиваться.
Павел, а меня вот все моя белка интересует, которая сушит грибы, ягоды. Вот смотрите, если, допустим, не урожай, продуктов мало, и вот как-то понимает животное, что вот до конца зимы, если вот есть нормально, что называется, они не дотянут. Что они тогда начинают делать? Они начинают, может быть, экономить продукты, может быть, спешно искать где-то еще пропитание. Вот как, какова логика их поведения? Ага. Мне подсказывают, да, что...
У нас прервалось. А я себя, знаете, поймал на мысли, хотел следующий вопрос задать, чтобы немножко от фауны уйти, к флоре перейти. Вот подснежники, да, вот регулярно, через определенное количество времени появятся на дороге люди, которые начинают торговать вот этими цветами. И раз они ходят с этими цветами, значит, эти цветы пользуются популярностью. Правильно ли это или неправильно? Покупать ли подснежники, которые уже вырваны, или не надо? Вот какое ваше мнение?
О, конечно...
Они же тоже пережили зиму.
Да, они тоже пережили зиму. Я подснежники никогда не покупаю. И если я покупаю цветы, я иду в цветочный магазин и беру то, что там продается, я такие подснежники не беру, потому что, ну, все-таки это же цветок, насколько я понимаю, редкий, и так делать не нужно. Не нужно их срывать. Поэтому я таких людей не поддерживаю.
К нам вернулся Павел.
Да. Павел?
Да, я снова с вами.
Да, Павел, мы только что поговорили немножко о подснежниках, которые точно так же переживают зиму, но вопрос давайте тогда про животных. Медведь-шатун, насколько он опасен?
Ну, вообще, медведь — это настолько широко распространенное животное, и в разных регионах даже вот нашей страны медведи ведут себя по-разному. В каких-то регионах медведи более агрессивны, в каких-то менее. Вот, например, в европейской части России плотность населения людей настолько большая, что, ну, вот, медведь, как правило, любой медведь, даже молодой, он уже с человеком встречался и, ну, то есть, знает, что такое человек, и, как правило, вот, медведи европейской части России, особенно там центральной, они с людьми не агрессивно себя ведут и лучше уйдут. А, допустим, в северных регионах или там Камчатка, Анадырь, вот эти места, где медведей больше, чем людей, там они себя ведут намного агрессивнее и совсем по-другому. Поэтому медведю рознь, вот, но в целом медведь, который вышел из зимнего сна, вот, а от него, в принципе, ничего хорошего ждать нельзя, потому что это агрессивный, всегда, ну, он голодный, ему нехорошо, у него стресс, поэтому любая встреча с медведем, который вышел из зимнего сна раньше времени, она ничего хорошего не несет. То есть в лучшем случае он пройдет мимо, но может и вполне напасть. К сожалению, как раз-таки случаи нападения людей на медведя, они чаще всего вот происходят ранней весной.
Павел, спасибо большое за ваши ответы на наши вопросы. Биолог ботанического сада ННГУ Павел Лисицын был у нас на связи.
Только что вернулся из Уфы, был на финальных скачках, значит, лошадиных забегов, видел башкирскую лошадь знаменитую, о которых мы говорили в нашей программе, вот эти небольшие выносливые лошади. Порадовался тому, что в Уфе местные власти заботятся о восстановлении конного спорта, и хороший подом построили, и вообще пытаются все это популяризировать. И вот наша первая новость тоже пришла к нам, вторая новость пришла к нам из Уфы. Значит, друзья, уфимские водолазы достали со дна реки Уфы череп шерстистого носорога, который обитал на земле, внимание, 8 тысяч лет назад, сообщили в управлении гражданской защиты города. И вот сейчас давайте вспомним, где на карте находится столица Башкортостана. Посмотрите, какое разнообразие животное носорог. Обыкновенные-то носороги никогда не обитали в современной истории в Башкортостане, только в зоопарках да в цирках. А тут шерстистый носорог несколько тысяч лет назад, оказывается, это был ареал его обитания, раз нашли череп.
По всей видимости, да. И вообще меня удивляет, что череп нашел не палеонтолог, а спасатель.
Водолаз.
То есть, видимо, случайно это произошло или не случайно. Вот что удивительно. Ведь есть же люди, которые этому жизнь посвящают, которые ищут наверняка останки этих редких животных и не находят, а тут раз. И такая, насколько я понимаю, удача, потому что находка уже отправлена в музей, музеи там этой находки обрадовались.
Причем при этом я убежден, что человек, который решил со дна достать череп животного, не подозревал о своем открытии, потому что, можно подумать, что это череп, там, не знаю, коровы какой-нибудь или еще что-нибудь.
Конечно.
То есть лошади, в конце концов, на глубине, да в темноте вряд ли ты осознаешь, что ты только что стал свидетелем научного открытия. В общем, такие чудеса происходят в нашей с вами жизни, и археологи, палеонтологи на постоянной основе делают те или иные открытия, и убежден, что еще очень многое произойдет.
Вот давайте все это обсудим с нашим экспертом. У нас на связи палеонтолог, старший научный сотрудник Палеонтологического института Ильичу Таран, кандидат биологических наук, Евгений Мащенко. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений Николаевич, ну вот скажите, пожалуйста, с самого детства, когда мы в советских школах изучали животных и проходили вообще археологию, ну, было полное ощущение, было полное ощущение, что наука уже знает, что было на нашей земле, в общем, и время от времени находки какие-то просто-напросто это подтверждали. А тут на постоянной основе сейчас с тех или иных уголков нашей с вами планеты, люди находят каких-то даже новых животных. Как часто это происходит?
Новые виды животных не только находят в виде ископаемых, но и находят неоткрытые виды животных, млекопитающих, например, которых вот каждый год хотя бы новый вид млекопитающего открывается. Правда, к сожалению, и вымирает некоторое количество, потому что человек создает условия, при которых диким животным уже места не остается. Что касается палеонтологии, то открытия есть каждый год. И помимо вот того случая, который вы рассказали, основные находки у нас из Якутии идут. В этом году пока еще вот я разглашаю такие неофициальные данные. Угу. Был найден еще один мерзлая мумия детеныша пещерного льва. Вот. Это очень редкая находка. Как-то в последнее время несколько таких находок было. И вот в этом году еще одна.
А можно сразу для специалиста, уже для меня, пещерный лев как сильно отличается от ныне живущих львов?
Ну, говоря простым языком, двоюродный брат.
Ну, то есть сильно похож?
Не очень сильно. У него были более длинные лапы, длинная голова, и он такой был быстро бегал.
Понятно. Хочешь жить, умей вертеться.
Современные львы, они не любят бегать, они, если бегут, то на короткую дистанцию стараются схватить кого-то из засады в основном.
Угу. Евгений Николаевич, а вот мне интересно, как и кто эти открытия совершает, потому что в той истории с черепом шерстистого носорога, которую мы рассказывали, как мы понимаем, открытие сделал человек, не имеющий к палеонтологии прямого отношения, и наткнулся на этот череп вполне вероятно даже случайно. Вот как эти открытия происходят? Много ли случайных людей делают их?
Как их потом благодарят, этих случайных людей?
Как их благодарят? Да и что вот это? Экспедиции снаряжаются? Или как все это вот происходит?
Ну, Якутская академия наук, она работает в виде экспедиционных отрядов, которые забрасываются в определенные участки. Ну, а вот тот случай, про который вы рассказываете, это 80% находок действительно делают люди, которые к палеонтологии не имеют отношения. Чаще всего, тот, кто находит череп шерстистого носорога, понимает, что это что-то необычное. На корову это не похоже, ни на какое другое животное тоже, поэтому сразу возникает вопрос, что же это такое. Кстати, поднять со дна череп носорога довольно трудно. Он весит больше 25 килограмм, и в воде вот с таким грузом перемещаться достаточно трудно. Если это глубокое место было, я не знаю, как он выплывал вообще.
То есть здесь большая степень везения?
Большая степень везения. Как делаются находки вот такие случайные? Чаще всего это реки. Реки, которые размывают берега, и если происходит сильное падение воды, открывается участок какой-то дна, на котором остаются эти кости, их можно увидеть. Или на рыбалке, во время прогулок по берегу. Люди их находят. Пермский музей, например, регулярно поступают находки, которые делают просто жители Пермского края на берегах реки.
Ну, а как людей мотивируют? Как их благодарят? Там руку жмут или медаль вешают?
Насчет медали я не слышал. Конечно, обязательно, во-первых, записывают, кто принес, как это поступило. Обычно делают благодарственное письмо. Я вот сужу по Пермскому музею, с которым я связан как член ученого совета этого музея. У нас в музее тоже делают во время, если приносит кто-то что-то такое, что заслуживает внимания, именно имеет научную ценность, обязательно делается благодарственное письмо. И если предмет выставляется в экспозицию, редко, но все-таки стараются написать, кто нашел и когда.
А вот если посмотреть последние 10 лет? Вот вспомнить открытия, находки, которые делались. Можно ли сказать вот прямо о какой-то находке, которая ну, действительно
перевернула.
Вот, перевернула мировоззрение, ну или хотя бы очень значимая для ученых? И что это за находка?
Ну, тогда давайте перенесемся опять в Якутию. И приблизительно 10 лет назад был найдена часть замороженного, мерзлого трупа молодого мамонта Юки. Угу. Вот когда его исследовали, оказалось, что сохранился головной мозг как единая структура. Это первая находка головного мозга, когда сохранились мягкие ткани, и можно было это извлечь. Сделать тонкие срезы, посмотреть структуру. И вот это действительно было такое открытие мирового класса, потому что до этого никаких...
Так, нашему...
Это у меня...
Евгений Николаевич, у вас великолепная музыка стоит на телефоне. Скажите, пожалуйста, я этот вопрос задаю практически всем специалистам, которые занимаются вашим родом деятельности. Вот если бы вам сегодня дали возможность, вы бы поприветствовали возрождение всех этих древних животных или, как говорится, умерла так умерла, они нам больше не нужны?
Вопрос разбивается, ответ на вопрос разбивается на две части. Первое – зачем? Второе – возможно ли это? До настоящего времени возродить ни одно животное, которое умерло хотя бы 50 лет назад, невозможно, потому что для клонирования необходимо сделать отбор материала от живого существа. Пока... Наши специалисты, ни наши, ни иностранные, этого не могут сделать с теми животными, которые умерли. Угу. Потому что мертвое сделать живым, по-моему, только Христос мог. Пока еще...
Однако наука не стоит на месте, неизвестно, что будет дальше, да.
Вторая часть, она связана с тем, что все-таки хотят попробовать на данном этапе работы, вот в этом направлении, сделать химер. Химеры – это живые существа, которые сочетают в себе признаки материнского как бы вот, существа современного и какие-то внесенные в геном изменения, которые можно внести, собрав какие-то последовательности, поставив их современному животному. Идея здравая. Пытаются какие-то определенные последовательности, про которые известно, за что они отвечают, тому же азиатскому слону поставить. Но пока это все то на уровне экспериментов, которые не очень удачны.
Ну, если коротко, вот ваше мнение, коротко, у нас буквально 30 секунд.
Нет, эти животные нам не нужны, потому что они все равно не смогут размножаться нормально, и нет мира, в котором они жили. Тот же мамонт жил в мире, который сейчас не существует.
Спасибо громадное.
Спасибо большое. Палеонтолог, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН, кандидат биологических наук Евгений Мащенко был у нас на связи. Говорили мы о древних животных, которые находят, и для меня, честно говоря, было открытием, что 80% вот этих костей находят обычные люди, да, на рыбалке, прогуливаясь по берегу. Раз, можно совершить. Внести свой вклад, так сказать,
в науку. И хорошо, что это регулярно происходит, так что у каждого из нас, друзья, есть с вами шанс внести свою лепту. Друзья, на некоторое время мы расстанемся с вами.
Живая природа с Эдгардом Запашным.